Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология». Говорить мы сегодня будем об археологии одежды, об археологии обуви, о главной обуви 20 века – кроссовках. Кроссовки – великий глобальный уравнитель, наверное, главная обувь 20 века, которую носят мужчины и женщины, старый, млад, можно носить и на спорт, и на беговую дорожку, и на марафон, и на работу. Подробности в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой.
Кроссовки давно перестали быть просто спортивной обувью. Это новая мода и увлечение. Люди коллекционируют кроссовки, стремятся добыть редкую пару и могут потратить на нее целое состояние. При этом приобретенная обувь может быть настолько раритетным и даже историческим объектом, что носить ее уже нельзя. О том, что люди носят кроссовки не для спорта, писали еще в 70-х. Их сочетают с офисной одеждой, драповым пальто, облегающим платьем и воздушной юбкой. Кроссовки стали культурой, и повлияла на это сама культура – фильмы, книги, музыка. Вероятно, спортивная обувь – один из немногих примеров сочетания комфорта и стремления к инновациям, хобби и нового культурного феномена.
У нас в гостях сегодня Екатерина Кулиничева, журналист, автор книги «Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви», которая вот у нас сегодня представлена. Поздравляю с выходом книги.
Спасибо. Катя.
И Людмила Алябьева, шеф-редактор журнала «Теория моды. Одежда, тело, культура». И редактор книжной серии журнала, где, собственно, эта книжка и вышла.
Добрый день.
Добрый день. Я хочу вспомнить, вы знаете, из своего детского воспоминания. Мои первые самые кроссовки «Адидас», которые вышли под Олимпиаду 80, советские «Адидасы», которые нещадно красили носки. Я вспоминаю, что я их носил в портфеле в своем рюкзаке школьном, потому что дома родителям нельзя было показать, что я в слякоть пойду в них. А в школе тоже, так сказать, они были таким немножко сомнительным объектом. Я, так сказать, вот этот только отрезок между домом и школой проходил в кроссовках. И иногда мне кажется, что это даже не джинсы, а именно кроссовки «Адидас», которые развалили социализм и Советский Союз.
Возможно.
У вас же большая часть этому посвящена, да?
Да, в книжке этому посвящена целая глава про производство и потребление спортивной обуви в Советском Союзе. И там как раз я собрала, для меня это очень ценно, большое количество таких воспоминаний о том, как люди относились. Это очень интересно, потому что действительно про «Адидас» всегда самые яркие воспоминания люди пишут. Ну, мне кто-то писал, кто-то рассказывал. Люди всегда помнят это в мельчайших деталях. Например, если у них были советские или, скажем, кроссовки стран соцблока, да, про них говорят какие-то очень часто. Это какие-то довольно показательно. Даже если люди могут вспомнить марку, а у соцстран она была, как правило...
Ботос.
Да, Ботос или Томис. Мы вот у себя дома буквально нашли дедушкины Томис совсем недавно. В очень хорошем состоянии еще, но он их очень мало носил. Вот. А про «Адидасы» всегда помнят в деталях совершенно потрясающих. У кого-то собака съедала язычок, и человек все равно носил с синими носками. Кто-то, да, переделывал из шиповок.
В общем, это... Да, спиливали же из бутс футбольных спиливали шипы.
Да, или у шиповок свинчивали тоже шипы, снимали подошву.
И как лыжник, вспомнил, были же и лыжные «Адидасы»,
да,
спиливали,
да,
вот эти
ботинки.
Скобы для крепления и ходили в лыжных ботинках.
Да, это фантастические истории, и оказывается, что обувщики в мастерских, в общем, поднаторели в оказании этой услуги, можно было даже отнести, чтобы за тебя это кто-то сделал.
Но носит майку «Адидас», то завтра родину продаст.
Да.
Это же и политический контекст.
Конечно. Мне очень нравится большое количество интерпретаций вот этой поговорки. Да, у нее есть несколько вариантов. И мне очень нравится, что кто как к этому относится, тот разное воспроизводит. Да? Кто-то с негативным, а кто-то есть, как известно, вариант, что если ты носишь «Адидас», у тебя будет фантастический успех у любой женщины.
Да, там есть другое продолжение стихов. Да, я думаю, наши зрители
знают. Его сложно произнести в эфире, но я думаю, все догадались, о чем мы. Вот это интересно, кто что цитирует в зависимости от личного отношения.
В любом случае, «Адидас» гарантирует успех.
Но, конечно, у этого было не только функционально.
А я, знаете, еще скажу, вспомню, я просто тоже ударился в воспоминания, такая тема близкая. Я думал очень долго, я думаю, класса до 8-го, там, до 9-го, что слово «кроссовка» пишется «кроссовки», от слова «красивый».
Конечно.
Я только потом, для меня было настоящим открытием, что это от слова «кросс», у них, оказывается, кроссы бегают. Я думал, что это красивая обувь.
Вообще очень интересно, да, как вот мы начали с истории, мы начали с личной истории, да, с воспоминаний. Это, мне кажется, характерно вообще для тех тем, которые мы затрагиваем не только в журнале, журнале и в серии, которые выходят при журнале «Теория моды», это часто какое-то личное воспоминание, очень близкий контакт с вещью, да, который запускает вот эти потрясающие механизмы, мемориальные и прочее, да, и может вылиться в совершенно отличную историю и даже в замечательное исследование и книгу.
Ну, мне кажется, именно кроссовки, они какая-то невероятно, вот я читаю книгу Екатерины, думал, что это какая-то прям действительно общий знаменатель 20 века. Фактически вся история века, и вот это и модернизация, и технологические революции, и урбанизация, потому что они, по-моему, очень сильно с городским образом жизни связаны. И американизация, как, так сказать, Америка стала производить культурное, да? То есть кроссовки почти как Голливуд, то есть они фактически внесли современную культуру.
Ну да, как кажется сегодня, да, после того, как написана книга, да, мы все прочитали, все посмотрели, есть ощущение действительно, что все в 20 веке сводится к кроссовкам, и они так вот очень интересным, выпуклым образом, да, показывают все те важные изменения, которые происходят в 20 веке. И, собственно, продолжаются в 21.
Да, но действительно они символом таким оказались. Это очень показательно. Например, если нужно озаглавить книгу и показать, что она о современности, но есть знаменитая книга, которая называется «Терпсихора в кроссовках». Она посвящена истории современного танца. Она переведена на русский язык, была не так давно. И нам понятно по этому названию, да, что речь не пойдет о классическом балете. Вот короткое, емкое слово, которое сразу намекает, что это про современность. Очень много таких примеров. Есть статья, например, которая называется «Academics in Tennis Shoes», «Академики в кроссовках». Это академическая статья, которая посвящена таким низовым инициативам по сохранению архитектурного и культурного наследия в Штатах. То есть речь о том, что обычные люди выполняют функцию, да, защитников этого культурного наследия. Очень-очень много есть там Шерлоки Холмсы в кроссовках. В общем, очень часто либо картинка, либо это слово действительно просто обозначает современность. И всем это такой всем понятный символ. Мне кажется, это очень показательно.
Но первые же, по-моему, это не американцы, а в Англии, да, начали выносить теннисную обувь, начали носить в повседневной жизни.
Ну да, и в книге, в общем-то, об этом тоже довольно много, да, вот этой истории, как бы, да, и археологии.
Конец 19 века, да, когда впервые надели теннисную обувь.
Да, по крайней мере, это самый ранний случай, который мне известен. Нашел его британский историк Томас Тернер, который в викторианской истории спортивной обуви и одежды вообще очень много занимается. Да, в конце, в 1890-е годы в Лондоне было очень жарко, и мужчины начинают носить теннисные туфли вместо обычной обуви. И это был, конечно, колоссальный и прорыв, и скандал одновременно. Я цитирую как раз в книге выдержку из прессы того времени. Автор статьи, в частности, говорит, и несколько лет назад это было равносильно тому, что заявиться в театр в охотничьих гетрах и куртке. А мы помним по рассказам о Шерлоке Холмсе, например, что они, чтобы прикинуться людьми, которые идут в театр, фраки надевают. То есть дресс-код был совсем другой, и это было, конечно, возмутительным бы нарушением правил в охотничьих гетрах. Но, тем не менее, сначала это аномалия.
Мне кажется, вот, что вот конец 19 века, 1790, это такой прорыв спорта в общество. Да, это же вот, не знаю, там велосипеды появляются,
конечно,
на улице.
Да, пораньше,
первые большие.
Но велосипеды это в 90-е появляются, конечно, на улицах. Но вот такое спортивное настроение, оно назревает, конечно,
весь
уже...
Век, да.
Ну да, к Первой мировой войне подходя, вот этот фандус-екель, который, да, вот эта англомания такая, то, что там в России Набоковым так зафиксировано.
Но начинается, да, все действительно
игры,
задолго.
Которые,
ну да, тоже.
Да, которые, 96, которые,
да,
во Франции,
да.
Это был такой проект... по поднятию физической формы нации на самом деле, потому что, судя по работам Пьера де Кубертена, он предполагал, что если предложить людям идею соревноваться за свою страну на таком высоком уровне, это подстегнет их тренироваться больше и больше заниматься спортом. Собственно, и как одна из версий, как ему пришла эта идея после, собственно, франко-прусской войны, когда во Франции переживали, что они проиграли, и, может быть, потому что они были недостаточно готовы. Вот это одна из версий, как ему пришла эта идея. На самом деле, весь век это был, да, еще с гимнастики начиная, это все-таки скорее первая половина, потому что гимнастика такой один из первых видов спорта и видов тренировок, вернее, современного типа, который на рационализации построен, на научной базе. Движения должны быть определенными, они должны быть просчитаны, и в этом залог успеха.
Ну, интересно еще, да, как... ну, там, с точки зрения гендера по-разному это все развивается. В том же 19 веке, да, там, гимнастика, она в женское, там, не знаю, образование в том числе приходит уже во второй половине 19 века. Все сложнее, да, и с брюками, и, со, ну, да. и со всем остальным все сложнее, но тем интереснее, да, потому что, конечно, кроссовки в этом смысле, они тоже как-то вот уникально всех уравняли.
Ну да, они действительно унисекс такой. Ну, конечно, сейчас есть мужские, женские, но в целом, да, сам по себе вот этот фасон спортивной обуви, он очень резко подводит общий знаменатель. И, я думаю, социальные, ведь кроссовки – это символ очень большой социального уравнения.
Ну, демократизации. Вроде бы, да, таких, то, что называется стрит-фэшн в англоязычной, да, терминологии, такой уличной моды, моды, которую не бог демиург кутюрье предложил и спустил сверху, или не аристократическое общество, а, конечно, это такая низовая инициатива, что ли.
Но опять же, да, если мы посмотрим немножко назад, все-таки, да, там 19 век, далеко не у всех в гардеробе была спортивная экипировка и спортивная обувь.
Да.
И тем интереснее, да, как люди, ну, сказать, на роль спортивной обуви придумывали что-то еще и подбирали что-то.
Да, на
еще.
Самом деле, у нее действительно Людмила напомнила очень. Кстати, у нее статусное измерение тоже, конечно, было, потому что вроде бы, да, это низовая инициатива, субкультура, уличная мода и так далее. С другой стороны, теннисная обувь. Вот она, наверное, одна из первых приобрела статусное измерение, потому что это был дорогой вид спорта сначала. Устроить площадку для тенниса было очень дорого, поэтому это могли себе позволить либо состоятельные люди, либо какие-то общества. Например, появляются довольно быстро муниципальные площадки, но это был такой подарок городу своего рода. Поэтому, конечно, начинают очень быстро делать самые разные, в разных ценовых категориях спортивную обувь, но, в принципе, если у тебя есть теннисная обувь, значит, ты можешь позволить себе вести, во-первых, у тебя есть время за ним,
ну,
собственно,
да,
играть
нет,
в теннис.
Ну да, это статусная.
Да, это статусная, это буржуазный вид досуга, также с гольфом было, и это тянется и весь 20 век тоже, потому что, например, если мы возьмем какое-нибудь консервативное руководство по стилю, вроде Dress to Success, там будет написано, что но если уж вы хотите как-то вот в спортивном стиле, ориентируйтесь на буржуазные виды спорта, которые ассоциируются с дорогим досугом. Соответственно, это автоспорт, это теннис, это
поло,
гольф.
Ну, как мистер Ральф Лорен, да, из этого вышел.
Поло, яхты,
да.
вот такой.
Или яхты, да.
Да, или яхтенный спорт. И то же самое мы видим в 20 веке, в 70-е, 80-е. Наутика. На самом деле, конечно, хип-хоп очень сильно повлиял. Но вот по американской прессе очень сильно видно, когда они даже на языковом уровне разграничивают кеды и кроссовки. Это разными словами называлось, начинают беговые кроссовки в 70-е, 80-е носить, конечно, как дорогой аксессуар, потому что они по цене кардинально отличались от кед, просто в десятки раз на самом деле.
Вот здесь, да, вы очень интересно затронули тему кед, потому что вообще-то, наверное, спортивную обувь широко вывели в массы кеды, нет? В Америке, вот как баскетбол, как более демократичный спорт, да, вот у вас в книге я читаю, что там не нужно ничего особого, вот, собственно, кольцо прибил
ну,
на дерево.
Ну, в общем, да, это способствовало,
нужен,
почему
да.
он стал уличным
вот,
спортом.
Вот, и кеды стали, может быть, первым шагом спортивной обуви в массовый сегмент.
На самом деле, я думаю, что не совсем это кеды были, скорее, это гимнастические тапочки, и был еще такой прекрасный вид обуви для, ну, это не совсем для спорта, для активного отдыха, пляжная обувь. Совершенно забытый нами, оставшийся только в основном на старых фотографиях, они в книжке есть, потому что на пляж, если ты человек цивилизованный и культурный, было довольно долго нельзя пойти босиком. И видно, что они все обуты, кто в чем, кто-то в теннисных, кто-то в сэндшуз, это вот двухцветные такие, очень известные тоже туфли, кто-то в гимнастических тапочках. Я думаю, что с них правильно начинать, потому что, во-первых, они становятся первыми многофункциональными, видно очень хорошо по любительским фотографиям с теннисных кортов. Возможно, кто-то не мог себе позволить теннисную обувь, возможно, ну, по каким-то еще причинам, и видно, что они в гимнастических, в легкоатлетических, ну, то есть, в общем, во всем, что конструктивно не имеет шипов, например, и не мешает играть в теннис. И видно, у меня в книжке даже у нас получилось опубликовать одна и та же модель обуви, в ней девушка на пляже позирует фотографу, и молодой человек на корте с ракеткой. Это любительская фотография, и там видно, что кто в чем обут. Но кеды, конечно, во-первых, да, кеды связаны с удешевлением производства, их примерно между двумя мировыми войнами научились делать очень дешево, и поэтому они стали очень демократичным видом обуви, и поэтому они стали детским видом обуви, потому что их можно было, в общем, дети быстро растут и быстро снашивают, и это было не очень затратно для родителей менять все время обувь.
Но это вот связка, на самом деле, да, корт, или там спортивная площадка и пляж, она очень характерна и интересна, как и одинаковая, по сути, обувь, и, в общем-то, одежда сходного кроя с какими-то принципами, да, она распространяется и там, потому что вот мы все время говорим, да, о том, что там спорт и мода сближаются, да, безусловно, очень важные изменения происходят в конце 19 века. По большому счету, такой прям обмен энергиями, да, когда вы не видите большой разницы между повседневным костюмом и, условно, костюмом для игры в теннис, ну, скажем, в том, что касалось женской одежды. Наверное, это происходит как раз в 20-е годы 20 века, когда вы смотрите, например, на повседневную одежду от, там, не знаю, Шанель, Пату и каких-то других дизайнеров, которые в это время работают, и смотрите на то, как одевались теннисисты, которых эти же дизайнеры зачастую одевали, то вы не видите большой разницы между этими костюмами, потому что это было то время, когда спортивное означало удобное, современное, и оно, в общем-то, влияло на все области жизни и гардероба в том числе.
Но в целом, если говорить о, так сказать, пришествии кроссовок в широкое общество, это Америка, в первую очередь, нет? Потому что, вот, мне кажется, визуально даже представляя страны, разные континенты, вот ты прилетаешь в Америку, ты выходишь из аэропорта, куда бы ты ни прилетел, ты понимаешь, что вот это, ты понимаешь, царство расслабленной одежды, мешковатых брюк, совершенно другая походка, и практически, не знаю, там 90% людей, начиная с уборщиков, охранников в аэропорту и так далее, они все носят кроссовки.
Но есть такое, да, представление популярное об американском стиле.
Ну, туристы даже в самолетах, в аэропортах.
Да, да,
американцы
такой...
практически наверняка
были в кроссовках. Я помню, в одном из модных медиа, я не помню сайт, возможно, это был сайт Vogue, например, мне попалась заметка про Джорджа и Амаль Клуни не так давно, где было написано, Джордж и Амаль Клуни оделись как туристы. Это означало, на самом деле, что они обулись в кроссовки, а не на каблуках, как она обычно ходит. И это, конечно, показательно. На самом деле, да, есть такая популярная ассоциация с американским стилем, и она справедливо во многом. С другой стороны, и Америка же предлагает консервативные образцы, потому что Dress to Success, книга, которая дала начало целой философии консервативного бизнес-стиля, и дресс-код в NBA, который обязал баскетболистов одеваться в стиле бизнес-кэжуал. Это все американские примеры. Поэтому у них всегда есть две тенденции,
да,
на самом деле.
Да, и другое. То есть, с одной стороны, такая тенденция к расслабленности, здесь кроссовки, с другой стороны, формализм. Но интересно, да, вот мы когда-то обсуждали с Катей как раз вопрос сочетания вот этого dress for success или to success, power dressing, да, то есть все вот это властные как бы дресс-кодирование. И с другой стороны, да, сочетание вот такого очень строгого стиля и кроссовок.
И кроссовок. Да? Вот это тоже одна из вещей, которая меня потрясла. Я учился давно еще и жил в Нью-Йорке в конце 80-х-90-х, и количество офисных людей на улицах на Уолл-стрите, которые шли в кроссовках, причем то, что называется power suit, они такой там power tie, желтый какой-то, вот, и при этом в кроссовках. И женщины в строгих деловых костюмах, и в белых там рибоках.
Ну, скорее всего, они переобувались в офисе,
конечно. Ну да, они переобувались, да. Вот мне кажется, что еще Нью-Йорк как-то очень сильно повлиял на кроссовочную культуру.
Про Нью-Йорк фантастически интересная история. Надеюсь, когда-нибудь про это сделать, может быть, отдельную статью, или, я не знаю, мы выпустим второй том или дополнение книги.
Приходите сюда, поговорим. Меня хлебом не корми, да, и Нью-Йорке поговорим.
Потому что, да, если, например, взять географию, такую символическую столицу мировой моды, где проходят самые известные недели, Нью-Йорк будет, конечно, самым спортивным. Я читала интервью одного из дизайнеров, который говорит, вот мы показали в Париже, там как-то пошло не так. А у него был такой, ну, спортивный casual бренд, по-моему, про Lacoste. Я могу путать, но мне кажется, что про них шла речь. Зато, когда мы показали в Нью-Йорке, он говорит, вот это было самое оно. Потому что, конечно, Нью-Йорк ассоциируется с спортивностью. Нью-Йорк очень ассоциируется с кроссовками. Это связано с большой пропагандистской деятельностью местного сообщества, завязанного на баскетбол, на хип-хоп и на кроссовки.
Нью-Йоркский марафон тоже.
Да, Нью-Йоркский марафон. С другой стороны, я в книге цитирую, и это вещь, которая меня поразила, честно говоря. при том, что Нью-Йорк сам очень активно использует это в самопозиционировании, в самобрендировании города. Я много цитирую «Нью-Йорк Таймс», потому что у этой газеты очень большой, хороший архив, с ним очень удобно работать исследователю. Там была такая прекрасная рубрика, как «Письма читателей». И очень много писем от читателей, которые не понимают кроссовки. Одно из моих любимых, «Нью-Йоркский адвокат», пишет как раз по поводу женщин в строгих костюмах и кроссовках. Это фантастическое совершенно произведение. Он приводит все аргументы от того, что они наносят вред американской экономике, не очень, правда, понятно как, до каких-то эстетических, что ему не нравится. Вот, казалось бы, даже в таком городе это вот такой иногда бывает очень-очень сложный,
да,
клубок.
Ну да, но и с другой стороны, конечно, кроссовки, насколько они вывели людей из гетто, и фактически они нормализовали, сделали иконами стиля, так сказать, недорогую способ одеваться в гетто. Продолжаем наш разговор о кроссовках, о спортивной обуви, об универсальной обуви 20 века с Екатериной Кулиничевой, автором книги «Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви» и авторы книги ее, и Людмила Алябьева, шеф-редактор журнала «Теория моды. Одежда, тело, культура». О кроссовках, о роли кроссовок в современной цивилизации рассуждает Вера Костюрина, дизайнер.
Думаю, что пришла эта мода из жизни, и даже работая вот с людьми, с клиентами, мне одна клиентка рассказала историю, что, живя в Нью-Йорке, так как там очень грязные улицы, из-за того, что выносят мусор на улицу и проблемы с мусоропроводом, люди, менеджеры, идя на работу, надевают кроссовки, чтобы добежать и не испортить дорогую качественную обувь. Влияние американской моды на Россию это выражается и в одежде, в еде, те же самые, не знаю, гамбургеры, фастфуд. Можно даже рассмотреть ту же самую Кока-Колу. Все это мы заимствовали из Америки. И опять же, просмотр кинофильмов, потому что там Голливуд и киноиндустрия развита. И, соответственно, из кино смотрят люди на то, как одеваются, и заимствуют такую тенденцию. Невольно начинают стилизовать кроссовки там, с пальто или с классической одеждой, или с юбками. Часто приходят клиенты, заказывают юбки классические или брюки. И всегда мы сразу вот обсуждаем, как они будут это носить с классической обувью или с кроссовками. Из-за этого мы находим определенную пропорцию, длину брюк или там, заужаем юбку, чтобы она казалась более спортивной. Я не думаю, что это портит образ. Мне кажется, в этом есть что-то новое. Плюс то, что кроссовки, вот кеды не знаю, но кроссовки, они все идут с супинаторами, и они помогают ступне и ноге как бы чувствовать себя хорошо. Они не, там, не ломают подъем, не портят ногу. В плане эстетики, конечно, мы теряем, потому что пропадает из-за этого элегантность. Так как те же самые туфли на каблучке или мужские ботинки какие-то классические, типа Оксфорд, да, вот если их заменить на кроссовки, пропадает элегантность. Понимаете, здесь вот мое мнение, что здесь какая-то грань. С одной стороны, кроссовки – это такая новая тенденция, это шаг к чему-то новому, ну как шаг в будущее, так сказать, да. А с другой стороны, мы отходим вот от каких-то классических канонов, так как должен выглядеть человек. Ну, так как мы, да, понимали, вот по книгам, по истории костюма. Мода меняется, она возвращается, опять же, к истокам. Думаю, что, возможно, народ опять вернется к классике и решат, что кроссовки, ну, как бы эстетически не очень подходят и обратятся все-таки к классическим моделям. Но они будут, мне кажется, технологически усовершенствованы, потому что сейчас технологии по обработке материалов, по пошиву и технологии идут вперед. Я думаю, что должны изобрести ботинки классические с миксом кроссовок, чтобы они были удобны настолько, насколько удобны кроссовки, и внешне, вот как классическая обувь.
дизайнер Вера Костюрина в интервью нашему корреспонденту Светлане Осиповой. Но видите, опять Нью-Йорк. Тут, правда, конечно, такие мифологии, что там так грязно на улицах, что не пройти.
Я собираю коллекцию таких практических обоснований, городских легенд и обоснований моды на кроссовки. Но это нормально, человек всегда пытается рационализировать. Особенно то, что ему не очень понятно, так мозг наш, по-видимому, устроен, и когнитивные наши способности. Вот эту версию про мусор я, честно говоря, слышу первый раз, но есть еще одна популярная про забастовку транспортную в Нью-Йорке. Да, она была в 80-м году. И с ней тоже очень связывают. На самом деле никогда не бывает, чтобы был один повод. Забастовка или плохое дорожное покрытие, или мусор, или что-то. И вдруг все переобуваются. Человек такое существо, которое претерпевает довольно большие мучения на самом деле, если ради статуса или ради каких-то других эфемерных категорий. Поэтому я не верю в одно обоснование моды на кроссовки. В этой же моде, которую вспоминают как раз 80-е и 90-е годы, которая нашего человека советского очень шокировала, как правило. Я тоже знаю многих женщин, которые говорят, я в 80-е или в 90-е увидела женщин в Нью-Йорке в шубе и в кроссовках, забыть не могу до сих пор и никогда в жизни так не обуюсь. То есть это, можно представить, сколько лет прошло, а до сих пор это воспоминание живо. На самом деле, всегда человек одевается из практических и непрактических соображений, и вот в какой комбинации у каждого находятся эти разные типы мотиваций, я, как следователь, могу сказать, мы не можем сказать точно. Это надо с каждым разговаривать отдельно.
Но ведь дело же не только в практичности, дело еще в статусной одежде. И вот у вас в книге, Людмила, вот вы как считаете, сказано, что кроссовки – это своего рода антимода и антистатус. Потому что если считать, что высокая мода, особенно же, она очень часто должна быть неудобной. Неудобство как дисциплина, да, так сказать, узкие сапоги обязательно сделаться, там, ботинки с узкими носами, корсеты те же, вот, выправление, средства для выправления осанки, тяжелый, так сказать, китель, который там тяжело затягивать. То есть, чем выше статус человека, тем на большие жертвы он идет ради того, чтобы, так сказать, выглядеть, да, продемонстрировать этот статус неудобством собственной одежды.
Ну, на самом деле, понятно, да, что этот комплекс такого демонстративного потребления, да, в который входит такие неудобные, подчеркнуто неудобные предметы одежды, это то, что вот очень часто вспоминается, когда речь идет о моде 19 века, да, потому что, конечно, и те же корсеты упомянутые, каблук, узкая обувь, все это так или иначе было призвано, да, вот оно было частью как бы гардероба человека со средствами, и было призвано подчеркнуть вот такую вот некоторую необходимость при каждом движении задумываться.
Жертва, что человек пошел на жертвы ради внешнего вида.
Ну да, что он на самом деле не очень мобилен, да, в этом смысле интересно, как изменяется отношение к мобильности, да, там уже ближе к концу 19 века и на протяжении 20 века, и интересно, как вместе с этим, да, с этим изменением отношения к мобильности все больше и больше в гардеробах всех людей присутствует одежда удобная, скорее, да, там, способствующая быстрому передвижению в пространстве, в городском преимущественно, и, соответственно, меняется и обувной гардероб тоже. Вот Екатерина упомянула вот эту вот, да, там, причину, по которой мы носим одежду, где комфорт заканчивается, где он начинается. А давайте вспомним, что комфорт бывает разных видов, да, он бывает эмоциональный и физический, и зачастую мы готовы претерпеть любые мучения, но при этом мы будем физически страдать, но эмоционально чувствовать себя, да, в соответствии с некоторыми представлениями, скажем, да, там, о модной фигуре или о модном силуэте. То есть в этом смысле,
ну,
конечно,
девушка на ультравысоких, да, или какая-нибудь ей, да, неудобно, но она, так сказать, соответствует,
да, потому что мы на самом деле в 20 веке и в 21-м это все более очевидно. С одной стороны, костюм – это коммуникационная система, мы с другими разговариваем с его помощью. С другой стороны, мы с его помощью, конечно, разговариваем сами с собой тоже. И вот это одеть себя так, как я себя ощущаю, это на самом деле одна из самых сложных проблем современного человека, потому что когда расшатались или размылись, скорее, понятия даже не о модности, не о модном, не об элегантном, хотя это слово страшно любят, я не очень люблю. Тут надо, да, разбираться, почему мы скучаем конкретно и стоит ли поэтому скучать. Но по приемлемому, приличному костюму, да, уместному. Вот Энн Холландер об этом в своей книге «Полый костюм» очень хорошо пишет. Человек оказался один перед гигантским выбором, и, с одной стороны, это для многих плюс, что ты можешь выбирать по собственному вкусу, но для большинства людей, будем честны, это неудобство, это минус. Я тут могу Барака Обаму процитировать, его это интервью наделало довольно много шума, когда он сказал, что у меня коллекция одинаковых костюмов, потому что мне столько решений надо принимать, что по утрам я не хочу принимать решение о том, как мне сегодня выглядеть, а понятно, что ему надо выглядеть соответствующе, он не может в спортивном костюме в овальный кабинет прийти. Вот об этом всегда надо помнить. Ну, сюжет был очень интересный. Я прям зарубки себе делала. Там очень много действительно того, о чем я пишу в книге. Почему мы скучаем? Потому что мы называем элегантность. Я бы тут взяла это в кавычки, потому что, конечно, это конструкт. Я пытаюсь всегда убедить людей не скучать по этому, так как они скучают.
По-классически. Люди скорее скучают по архаике, по архаичной элегантности.
Люди себя представляют всегда аристократом или богатым буржуа.
Героем, да. Или героем, роман. Или там роман Бальзака, или, так сказать, при русского дворянства, или Тургенева.
Да, тех, у которых все хорошо. Лечится это довольно просто. Просто подумайте, что статистически у вас был гораздо больше шансов родиться совсем не там. Мне очень понравилось в какой-то из работ французских коллег, я это нашла, по-видимому, они тоже с этой мыслью живут, может быть, она их еще беспокоит даже сильнее, чем нас, но они посчитали в какой-то момент, сколько женщин были клиентками моды от кутюр в 20 веке, не помню, о каких годах речь шла, но это в данном случае не очень важно, и сколько женщин не были клиентками этой моды от кутюр. Так вот, там соотношение не в разы, не в десятки раз даже, а, по-моему, гораздо больше этот разрыв. Поэтому...
Ну и вообще мы должны понимать, когда мы там, да, вот тут была упомянута история костюма в интервью с дизайнером. История костюма в основном пишется по гардеробам действительно людей состоятельных, да. То есть понятно, что до недавнего времени, я бы сказала, речь идет о гардеробных элиты, да. То есть одежда была довольно долго предметом статусного потребления, да. То есть на нее средств хватало очень ограниченного круга людей. И в этом смысле, конечно, мы всегда должны себя останавливать. И уж тем более мы должны себя останавливать, мне кажется, и как-то так вот немножечко создавая какую-то критическую дистанцию, да, когда речь идет о классике, о красоте, об элегантности, потому что все эти штуки, это, как Екатерина верно сказала, конструкты. И каждая эпоха, каждая культура, каждый контекст исторический и культурный формируют, определяют и переопределяют для себя, что есть это самое элегантное, что есть эта самая классика. Не исключено, что в какой-то момент образ в кроссовках будет считаться просто, да, вот образцом.
А сейчас это все-таки вызов, если человек там Оскара придет.
На Оскара, наверное, да, потому что...
Хотя приходят, да?
Приходят. Хоакин Феникс ходил по красной дорожке Каннского кинофестиваля в кедах, это, естественно, фотографировали. Джейсон Судейкис, тоже американский актер, он как раз любит что-нибудь массивное, такое баскетбольное. А женщины бывало ходили по красной дорожке, правда, не недавно. В основном все эти самые громкие случаи датированы довольно давним временем, хотя, по-моему, Кристен Стюарт, тоже актриса, публично переобувалась из каблуков во что-то, я не уверена, были ли это кеды, но во что-то на плоском ходу, и это тоже был информационный повод. И то, что это до сих пор информационный повод, конечно, о многом говорит, но тут надо понимать, что церемонии вроде Оскара, я не знаю, вручения Нобелевской премии, Метгала – это вообще отдельный жанр, Каннского кинофестиваля – это как придворный костюм в прежние времена. Он архаичен априори. Так повелось в культуре. Это известная история, что века, наверное, с 18-го как минимум, может быть, даже чуть раньше, придворная одежда запаздывала относительно моды довольно прилично. Все, я думаю, представляют себе, как выглядело русское придворное платье, вот этот сарафан с декольте знаменитый, как его иронично однажды назвали, придуманное Николаем Первым, и оно вот до конца, собственно, существования империи продержалось, как бы ни менялась мода. Поэтому, конечно, когда упоминают историю костюма в таком контексте, это такая популярная, очень сильно упрощенная и очень часто искаженная история костюма. Да простят меня коллеги, потому что, с одной стороны, когда, например, разговариваешь с человеком, говоришь, ну вот я понимаю, вам хочется ориентироваться с аристократической культурой, при этом вы хотите быть модным. Понимаете ли вы, что в 19 веке, например, это противоречило друг другу? Известно, что аристократия, например, в интерьерных стилях, в архитектуре, у нас практически нет объектов, построенных для аристократического клиента в стиле модерн, скажем, Арнуво, потому что это был стиль вообще-то крупной буржуазии, и то, что, скажем, семья Николая II и Александры Федоровны даже в очень сдержанных английских формах уважала этот стиль, это был такой, видно по мемуарам, источник конфликта в императорской семье, или, по крайней мере, тема для обсуждения. У него со свекровью были трения, что ли, так скажем, потому что свекровь уважала Марию Федоровну французскую моду, а Александра Федоровна по ряду личных причин уважала английское. К сожалению, их интерьеры сохранились очень плохо. Но вот в мемуарах Феликса Юсупова очень видно, когда он пытается что-то такое новое, новаторское, модернистское даже внедрить, насколько это его коллег по сословию поражает, удивляет. И можно посмотреть, какие интерьеры они делают себе в квартире, когда он женился. И как бы часть особняка вот этого знаменитого на Мойке была переделана под их квартиру. Можно посмотреть, какие там интерьеры. Ну, я не могу сказать, что они модные в смысле передового вот вкуса и чего-то такого нового. Они довольно традиционные, хотя такие вот немножечко
с поворотом.
Да, с поворотом, да. Визит-вист, как говорят. Да.
Ну, в общем, так, вопрос. Суммируя это, что выглядеть модно, это не значит выглядеть аристократично.
Да, абсолютно. Наоборот, я бы даже сказала.
И наоборот. Ну, я думаю, что кроссовки в данном случае, это в любом случае признак скорее моды, чем аристократизма.
Ну, это интересно, что будет дальше. Все задают этот вопрос. На самом деле, уйдем ли мы совсем куда-то будет ли у нас новый консервативный поворот?
Вот вообще, кстати, вот это один из вопросов, который я хотел спросить. А вообще мода, она поворачивает, она следует за политикой? Потому что такой последний там лет 15 идет, 20 консервативный поворот, а мода, она тоже становится более архаичной?
Вот кажется, что нет, на самом
смотря
деле.
Смотря какой моде говорим. Же, да. Это очень многозначный термин, и тут мы с Людмилой могли прочитать длинную лекцию, потому что лучшее определение моды не всегда ситуативное. То есть мы говорим сейчас вот об этой моде, и только об этой, да, и тогда это можно говорить предметно, потому что о моде в широком смысле она очень разная. И поэтому по-русски я стараюсь говорить там мода и костюм, да, и не только я, коллеги, потому что, чтобы было понятно, мы не только о системе переменчивых стилей, которые предлагают нам тренды на осень-зиму 18-19 или там на весну-лето 19 года, например. Костюм – это немножко более широкая сфера, и, конечно, он следует за политикой в каких-то, а в каких-то нет.
И потом мы не должны забывать, да, что время очень сильно изменилось. Безусловно, да, консервативный поворот в политике мы все ощущаем.
Его сложно не заметить.
А вот, да, загнать костюм и моду вот обратно, да, там, не знаю, в такую более формальную как бы часть гардероба гораздо сложнее, потому что у нас и каналов распространения информации появилось очень много, тех каналов, которые, да, сегодня вот насколько глобально распространены и как бы да, переопределяют просто карту моды, да,
да,
мы сегодня не за журналом идем мод, чтобы узнать, да, ну, там, да, что там интересного придумали и сделали. Мы открываем интернет или там, не знаю, заходим в Инстаграм, и на нас сыпется это огромное количество самых разных образов.
Продолжаем наш разговор о кроссовках, как наиболее универсальной обуви 20 века, которые сегодня я надел в эфир. У нас в гостях Екатерина Кулиничева, журналист, автор книги «Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви». Книжка у нас на столе. И Людмила Алябьева, шеф-редактор журнала «Теория моды». О роли кроссовок в своей жизни и вообще в современной моде рассуждает сникерхед Константин Качанов.
Кроссовки – это клево, мне нравится. Я начал увлекаться этим больше 6 лет назад. И это хобби, которое сопровождает всю мою жизнь. У меня порядка там 30 пар кроссовок. Это, в принципе, очень мало, если судить по коллекциям. У нас есть коллекции около 400-500 пар у ребят. Коллекционеры есть совершенно разные. Есть люди, кто собирает только один бренд. Вот они фанаты, есть бренд, они собирают там какой-то бренд. Есть люди, которые собирают одну модель, да, вот есть, допустим, первые Air Max, и люди собирают все там коллаборации, расцветки Air Max. Есть люди, несколько ребят, которые собирают винтаж. А винтажные кроссовки, в 70% случаев либо развалятся, когда ты их оденешь, либо уже там в коробке превращаются в труху, и они, по сути, не очень носибельны. То есть, чтобы их носить, тебе нужно либо найти донора, это такие же кроссовки с новой подошвой, и пересадить их, переклеить, как бы, но это не бюджетно. Но есть ребята, кто собирает винтаж, кому нравятся старые пары, который вот даже не всегда можно носить, но это вот кусочек истории такой. Модель Nike Dunk, которая была выпущена для семьи, друзей группы Wu-Tang, знаменитый хип-хоп. Их выпустили в 90-х годах, если я не ошибаюсь. Их было сделано всего 50 пар. В среднем они стоят, если появляются еще живые пары, потому что за 20 с лишним лет их осталось очень мало, они стоят 9-10 тысяч долларов примерно. У меня есть еще мой проект, который мы открыли в 2012 году с моим знакомым. Мы фоткали кроссовки, редкие пары, и писали историю их создания. Потому что когда люди делают коллаборации, это лимитированные пары, у них всегда есть какая-то идея. То есть если вы приходите в магазин, там просто стоят белые, красные, синие, оранжевые кроссовки, то когда бренды делают коллаборацию, они, во-первых, делают ее более лимитированной, то есть этих пар может быть там 500 на мир, 2000, 10 тысяч, и это такой эксклюзив. И там очень все плотно завязано на сторителлинге. То есть, почему синий, да? Почему красный? Почему оранжевый? Почему такие материалы? Почему там на стельке нарисовано то? И коллаборации часто вдохновляются какими-то там персонажами из комиксов. Есть коллаборация, которая вдохновлена тем, что редактор популярного новостного сайта про кроссовки, он в детстве переехал на Гавайи или куда-то с семьей. Кроссовки нескольких цветов голубого цвета получаются, как вот вода, да, она сначала голубая, очень красивая у берега, потом все темнее и темнее. А подошва сделана в цвет такого песка, который вот он увидел на этом острове. И это вот его такое воспоминание из детства, которое он перенес на свою работу с брендом. И это на самом деле очень круто. И именно поэтому люди пытаются, ну, гоняются за какими-то эксклюзивными кроссовками, потому что за ними всегда есть история, и часто эта история может быть близко тебе. В последние несколько лет, во-первых, стали чаще привозить какие-то редкие релизы к нам. Плюс, к сожалению, больше людей узнало, что на этом можно зарабатывать. Можно отстоять в очереди несколько суток, купить кроссовки и продать их в 2-3 раза дороже потом. Поэтому культура немножко разрослась, но не в качественном, да, а вот больше в количественном. К сожалению, прям клевых коллекционеров, да, ребят, которые собирают там хорошие пары, их больше, ну, не стало практически. Стало больше людей, которые просто интересуются. То есть, ну, это, в принципе, у любого движения есть, когда какой-то есть кор, то есть это вот хардкорные любители, настоящие фанаты, и потом, если это популяризируется, то обрастается. Да, ну, потому что все ходят в кроссовках. Молодежь ходит в кроссовках, и, да и взрослые люди в кроссовках. Если тебе не надо вовсе ходить в пиджаке и в костюмах, ну, ты будешь ходить в джинсах, очевидно, в кроссовках. И это удобная, клевая повседневная обувь. Во всем мире кучу лет уже носят кроссовки. Почему, ну, почему у нас не должны? И, ну, условно, хорошие кроссовки, я уверен, что стоят намного дешевле, чем хорошие ботинки.
Константин Качанов, Sneakerhead, хотя можно сказать и Sneakerheart, да, человек перевести как человек, влюбленный в кроссовки. А другие есть какие-то еще предметы одежды, обуви, которые являются таким же культовым объектом?
Конечно, деним, например. Вот книг про деним. Угу. Я не говорю джинсы, потому что это вообще любая вещь сделанная.
Сама ткань, да?
Ткань,
куртки,
скорее.
Жилетки.
Да, это целая культура во всем мире. Она как-то в России то ли менее заметна, то ли ее здесь...
Ну, тоже американская, наверное, больше какая-то.
Да.
От
больше
джинсов,
но
от Запада.
Но это интересно на самом деле. И с кроссовками это очень тесно пересекается. Я сейчас немножечко тоже про вот эту воображаемую символическую географию расскажу. Очень сильно Япония повлияла на обретение культового статуса и тем, и другим, потому что сейчас самый престижный деним – это японский деним. Mm. Так получилось, что они по понятным политическим и культурным причинам после Второй мировой войны влюбились в некотором смысле в американскую культуру. И есть несколько книг на эту тему, я их очень рекомендую, они, правда, не переведены на русский, по-английски надо читать. Как американским предметам в Японии придали вот этот культовый статус, и они в этом статусе уже попали в Америку и вообще в остальной мир. Это кроссовок то же самое касается, потому что, по-видимому, собирать кроссовки, как именно коллекционирование, как отдельная
практика. Мотоциклы, наверное, гитары.
Куртки еще вот эти вот.
Бейсбол, да, спортивная мода.
Да, милитари, я уже сказала. Много, да, это вообще какая-то казахистская история, по-моему, да, вот. Страница в японской
культуре. И сейчас самый крутой деним – это японский, он всегда самый дорогой. И это очень интересная история, да, вот изменение культурного ландшафта, что ли, представлений, потому что я хочу напомнить известный фильм «Назад в будущее», когда герой попадает уже из времени, когда японский товар – это самые высокотехнологичные, самые крутые. Он общается с доком, к которому он попал в прошлое, и говорит, давай возьмем японское доком. Он говорит, ты что, с ума сошел? Потому что в 50-е это дешевые товары, которые ассоциируются с невысоким качеством, ну, как китайские потом.
Но японцы же очень много сделали для продвижения кроссовок, да, вот это вот Tiger, которые стали аффиксами, да, тоже, да?
Да, во-первых, вот эта известная компания Onitsuka Tiger, он как раз из того поколения, очень менялись люди, которые ассоциируются
которые
с производством
сами делали,
кроссовок,
да.
Как? Он из того поколения, который сам придумывал, ну, что они сами делали, в каком объеме, это всегда, да, вопрос открытый, потому что когда у тебя многомиллионное производство, понятно, что не сам Ади Даслер 22 пары в минуту штамповал, так сказать.
Ну, про него же, по-моему, много очень легенд. Он сам,
да,
так сказать, все это к спортсменам ходил постоянно.
Он запомнился, да, как человек, которого не интересовал маркетинг, которого не интересовали массовые продажи, но который мечтал сделать как можно более функциональную обувь, которая побила мировые рекорды. А Onitsuka, собственно, господин Onitsuka тоже запомнился таким. Про него есть прекрасная легенда, что он сидел однажды, обедал в ресторане, увидел ногу осьминога, посмотрел на присоски и придумал сделать похожую подошву для кроссовок, для одних из кроссовок. Да, но мне кажется, что это уже не она. Вот наличие таких историй – это показатель. Про Билла Бауэрмана, сооснователя компании Nike, который был знаменитым легкоатлетическим тренером, вообще бездна таких историй. Он что только не делал и с собой, и со своими учениками, и с обувью, которую он производил. Но это такой период романтический, когда производство было другим. Сейчас как у кроссовок даже сложно определить автора одного, потому что это целый коллектив авторов. Там инженеры, дизайнеры и так далее. У каждого из них своя задача.
Вопрос об авторстве. А откуда вообще взялось, когда появилось в русском языке слово «кроссовки»?
Значит, если мы обратимся к словарям, то, по-моему, это словарь...
70-е где-то?
Да, мне кажется, это словарь... Выпускалась такая замечательная серия «Новые слова и выражения», да, появившиеся в русском языке. По-моему, это в словаре, который был по итогам 70-х сделан. Там есть слово «кроссовки», там есть слово «олимпийка», как спортивная куртка, там есть слово «адидасовский». Или, возможно, «адидасовский» уже в каком-то из выпусков 80-х годов. Меня это поразило. То есть, как отдельное слово зафиксировали. Очень интересно там написано значение, поскольку, видимо, нельзя было крупными буквами написать, что это по названию фирмы. Там было написано, значит, «адидасовский» – вещь, произведенная крупным западногерманским брендом. Значит, еще мелким совсем таким шрифтом сноска, ну или компанией, да, честно, не помню.
Компания, да,
может
фирмой.
Быть, и слово «бренд» на самом деле фигурировало, потому что слово «менеджер» было в этом словаре, в одном из этих словарей, но парадоксальным образом слово «менеджер» тогда относилось только к легкой атлетике. У него было одно единственное значение – это человек, который в капиталистических странах помогает спортсменам.
Если мы заговорили об «Адидасе», «Адидас» же, он, так как и «Найки», очень сильно связан с культурой хип-хопа.
Ну, «Адидас», я бы сказала, да.
Больше.
И хип-хоп, но в сильно меньшей степени, потому что хип-хоп очень по-разному, на самом деле, обувался. Это процесс, который называется создание стереотипных образцов стиля. Я про это в книге пишу, потому что, если мы посмотрим на фотографии раннего хип-хопа, их, слава богу, сохранилось довольно много, они очень по-разному обуты. У них есть рабочие ботинки типа Timberland'ов, и у них есть самые разные виды спортивной обуви, и кеды в том числе, если посмотреть, например, на руководство по брейкдансу, а это вот очень важный канал распространения моды, вот этой хип-хоп, там и кеды бывают вполне, да. Но Adidas, наверное, сейчас он более тесно и более как-то очевидно ассоциируется с культурой футбольного боления, потому что английские, самая активная часть английских футбольных фанатов, буквально футбольные хулиганы, по ряду причин очень уважают и уважали обувь Adidas. И они уже распространили вот эту моду на более широкие слои населения.
Вообще интересно, да, то, как формируются такие субкультурные гардеробы, да, вот как выкристаллизовывается это представление о стиле, которое связано, да, с определенной группой. И то, что действительно из этого множества визуального, да, там, ботинки и прочие разные, выбирается вот что-то одно, ну, вот это, на самом деле, характерно не только для кроссовок, это вообще, в принципе, да, вот если смотреть на историю 20 века и на то, как субкультура которые довольно мощно влияли на модное потребление. Мы видим, как действительно вот такая категория стиля, да, субкультуры, она просто вот очевидно задает тон, и интересно, что выбирается.
Да, но есть, конечно, знаменитая песня «My Adidas», я поняла, да, почему этот вопрос возник, который, да, Run DMC. Очень-очень известная история, тоже мифологизирована в какой-то степени.
Ну, в России мне интересно, что Adidas, ну, кстати, очень часто и в Восточной Европе, и в Западной, скажем, Adidas такой с гопнической культурой связан. Это что? Это как ностальгия по вот этим вот Адидасам, вожделенным Адидасам в Советском Союзе, которые еще, может быть, от 80-х?
Нет, это короткая память. Нам всем характерна довольно короткая память, так получается. И это позднесоветские и раннероссийские воспоминания, потому что, да, в конце 80-х...
Адики.
Да, в конце 80-х...
На картонах.
Как известно, культура в теории моды была замечательная статья о том, как одевались любера, которые уважали кроссовки, и многие другие. В журнале «Крокодил» была фантастическая карикатура. Значит, там приходит бывший спортсмен явно не очень высокого уровня наниматься буквально, ну, братком, как сказать, вышибалой, к таким очень криминальным старичкам. Они такие вот скрюченные, с перстнями, как в бриллиантовой руке. И они одеты, и те, кто уже прошел этот отбор, они одеты в «Адидасе», там буквально изображен фирменный логотип. Тот, кто приходит, значит, на этот просмотр, он тоже одет в спортивную. То есть это, конечно, имело обоснование. Одна из моих любимых находок, которую я сделала в процессе написания книги, это методичка, которую сделали советские террористические криминалисты. Это буквально милицейская методичка, потому что она вышла в начале 92-го года, но, по-видимому, дело, соответственно, на материале еще советском. Она посвящена буквально тому, как по отпечатку обуви Adidas советского производства определять модель и размер, чтобы потом можно было идентифицировать преступника. И буквально в введении написано, что самой распространенной обувью, которая, отпечатки которой мы встречаем на месте преступления, были Adidas советского производства. Поэтому мы собрали коллекцию этой обуви и сделали такую методичку, как определять. Это фантастическая история. Я уж не знаю, действительно ли, почему Adidas именно советского производства, как они поняли вообще.
То, что вы говорили, из блатной, из гопнической культуры.
Да, потому что спорт это очень маскулинная сфера, с очень понятной.
Особенно в 90-е годы спортсмены. И вы знаете, вспомнилось, вот, Людмила, раз уж мы такой милицейской, может быть, протестной тематики, как кроссовки, несколько лет назад неожиданно стали символом протеста. Если вы помните, вот эти были антимедведевские демонстрации, когда выяснилось, что в гардеробе премьера там 30 пар кроссовок, вот это было показано, как эти уточки и кроссовки. Да, и дети на эти митинги в 2000 школьники в 2017 году ходили с кроссовками, я помню, забрасывали их на деревья. То есть интересно, что они тоже и политическим символом становятся.
На самом деле, мне кажется, это не только с нашим контекстом, политическим связано. Периодически, да, кроссовки и другие виды одежды, они ассоциируются в большей степени, да, там, и с протестом в том числе. Но, конечно, интересно вообще посмотреть, как выглядит протестный гардероб, как он меняется, да, в зависимости от конкретной ситуации и истории. Здесь вот недавно я видела выставку, которая сейчас в гараже проходит, «Ткань процветания», и там как раз есть уголок, который посвящен такому вот гардеробу человека, который выходит, ну, принять участие в некоторой демонстрации протестной. И, конечно, кроссовки там тоже есть, ну и кроме кроссовок, да, там традиционные, толстовка с капюшоном, да, то есть очень много таких элементов, которые, очевидно, нас отсылают к такой вот одежде с протестной, как бы, мифологии. И кроссовки, конечно, там будут занимать одно из центральных мест.
Ну вот я думаю, да, это хорошее такое завершение нашему эфиру, потому что в итоге я думаю, что кроссовки являются очень важным символом свободы, в принципе.
Да, безусловно.
Это эмансипация нижних классов, это эмансипация женщины, это вообще эмансипация свободного стиля одежды. И, в общем, тех всех веяний свободы, которые пришли к нам из Америки, о которых мы говорили, они так или иначе освобождали наше общество от архаичных стереотипов, от классических каких-то канонов. Так что носите кроссовки, быстрее пойдете по жизни в кроссовках, а там, даст Бог, и побежите. Спасибо за участие в этом эфире.
Спасибо.
Людмила Алябьева, Екатерина Кулиничева, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».
«Свобода в клубах» с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях, ну и чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».